Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. 24 мая исполняется 75 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Мог бы, как говорится, жить и жить. А получилось так, что уже со дня смерти в будущем году исполнится 20 лет. Такая недолгая жизнь. Вспомнить своего друга пришел сегодня к нам в студию другой замечательный поэт Евгений Рейн. Евгений Борисович,
да,
здрасте.
Добрый день.
Здрасте, дорогой. Очень вас рад видеть.
Взаимно.
Семьдесят пять лет назад, 24 мая 1940 года, родился Иосиф Бродский. Человек, которому предстояло стать самым знаменитым в мировых масштабах русским поэтом второй половины XX века и одним из пяти русских литераторов, удостоенных Нобелевской премии. По причудливой, хотя и вполне понятной исторической логике, трое из этих пяти, Бродский в их числе, получили свою премию, находясь в изгнании. Только Бродский, в отличие от Александра Солженицына, из эмиграции так и не вернулся, и даже, в отличие от Ивана Бунина, никогда не изъявлял такого намерения. Он не захотел побывать на родине и с кратким визитом, даже после того, как рухнула, вынудившая его в свое время из России уехать, политическая система, а сам он стал национальной гордостью и желанным здесь гостем. При этом нет сомнений в том, что Россию Бродский любил, и поэтому оставался исключительно русским. Любил ли его Россия, которая за 32 прожитых им здесь года не издала ни одной его книжки, сажала в тюрьму, отправляла в ссылку и, наконец, вовсе решила от него избавиться, а на упоминание его имени, не говоря уже о публикации стихов, наложила на долгие годы запрет? Наверное, любила, но по-своему, странной, как сказано другим поэтам, любовью. Впрочем, лучше, чем сам Бродский, о его отношениях с Россией все равно не скажешь. Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни? Что оказалось длинной, только с горем чувствую я солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Он написал этот стих в 1980 году, умер в 96-м. В Россию не захотел вернуться и после смерти. Вы знаете, что я вас первое хотел спросить так? Поставить проблему на глобус, что называется. Вот почему выбор, так сказать, истории пал на Бродского, сделав его знаковой, едва ли не главной, во всяком случае, одной из главных фигур поэзии русской второй половины XX века. Это что? Нобелевская премия, судьба, такая политическая конъюнктура, судьба поэта-изгнанника, или он действительно что-то такое угадал и выразил, что другому никому не удалось?
Ну, во-первых, в силу его чрезвычайной одаренности. Он из всех поэтов Ленинграда, а я вырастал среди многих поэтов, знаковых Кушнера, Сосноры, Британического, Городницкого, Слепаковой, он среди нас был, безусловно, наиболее одаренным человеком. И судьба его, ведь Рок выбирает себе любимчика по ему одному ведомым причинам.
Это точно.
И процесс Бродского, и его помещение в психиатрическую больницу, и его ссылка сложились вместе с его одаренностью и с теми замечательными стихами, которые он начал писать уже очень рано.
Ну, вы ведь с ним познакомились очень, что называется, рано,
да,
и очень давно. Во-первых, расскажите, как и когда это произошло, и скажите, ответьте на такой вопрос. Уже тогда, вот с первой встречи, вы увидели в нем какие-то задатки большого поэта?
Нет, нет. У меня есть такой приятель, он живет в Лондоне, он работал всю жизнь на BBC. Ефим Славинский. Mm-hmm. Он учился в Ленинграде в холодильном институте. А вообще он уроженец Киева. И ему надо было снимать в Ленинграде жилье. И он снял очередную квартиру в Новоблагодатном переулке. Это очень далеко, это около мясокомбината в Ленинграде.
Ну да, представляю, далековато.
И он пригласил меня на новоселье. Я пришел, там девушки, юноши выпивают... И какое-то замешательство. Выходит ко мне Славинский и говорит: слушай, ты должен тут нам облегчить положение. Я говорю: а в чем дело? Тут находится один человек, который нас зачитывает своими стихами. Мы не хотим слушать эти стихи. Ты можешь ему сказать, чтобы он ничего больше никогда не читал. Я говорю: а кто это? Он говорит: я тебя сейчас познакомлю. И он выводит юношу, рыжего, румяного. Я ему говорю: тут же не читают стихи, тут выпивают, закусывают, ухаживают за девушками. Приходите ко мне домой, и там будете читать. Угу. И я дал ему свой адрес. На другой день он ко мне пришел, это был Бродский, и читал стихи, которые мне не понравились совершенно.
Не понравились?
Не понравились. Он тогда проходил через период, я бы сказал, журнала «Иностранная литература». Он начитался Назыма Хикмета, Ритиса, Пабло Неруды, угу, и писал такие свободные а-ля латиноамериканские, угу, стихи. Я же был его старше на 5 лет. И я уже писал стихи с 7 лет, а он с 17. У меня за плечами был определенный опыт. И я ему сказал, что в России нельзя писать такие стихи. У нас есть своя просодия, своя система стихосложения. У нас были великие поэты: Державин, Пушкин, Некрасов, Блок. И мы должны на это ориентироваться. Он был очень смущен. А как вы живете, я спросил. Он сказал: я ушел из 7 класса школы. А чем вы занимаетесь? Летом я работаю в геологических экспедициях. Как раз начиналось лето. Угу. И он уехал в Якутию работать в геологической экспедиции. Через 1/2 года раздался звонок. Это был он. Я говорю: ну приходи. Он пришел. И он читал уже совсем другие стихи. Гораздо лучше. Видимо, какие-то мои слова на него подействовали.
Это все-таки вы ему мозги,
да,
вправили.
Вот.
Так, да?
Он читал уже хорошие стихи, но еще юношеские. Еще с большими техническими недостатками. А я прекрасно помню, как начался настоящий Бродский. В Ленинграде был такой поразительный человек Борис Понизовский. Он жил на Колокольной улице, около Владимирского проспекта. И у него была отдельная квартира, и он собирал там такие богемные компании.
Это не тот, у которого,
да,
не было обоих ног?
Да, ага, да, ага, конечно. Угу. Его уже нет живых. И из Москвы приехал такой поэт Валентин Хромов. Он, по-моему, еще жив, живет в Москве. И он привез большие поэмы Цветаевой, которые мы тогда не знали. Поэму «Горы», поэму «Конца», «Крысолова», «Царь-девицу». И вот мы их слушали. И это произвело на Бродского грандиозное впечатление. Он попросил у Хромова домой почитать эти поэмы. И Хромов дал. И вскоре Бродский начал писать свою первую поэму «Шествие», которая в общем эпигонство Цветаевой. Но это уже очень сильная поэма. Там, mm-hmm, уже во многом проявился Бродский. Ну а потом процесс, он оказался в Архангельской области, в деревне Норинская.
Это мы еще, да, это мы обязательно сейчас помним.
И там, вот там он достиг уже определенной высоты. В тех стихах, которые он писал в Норинской.
То есть он так быстро, что называется, наверстал упущенное,
да,
потому что
да.
он явно, в отличие от вас, не был начитанным мальчиком.
Да, совершенно. Когда я его знакомил с Ахматовой, он думал, что Ахматова умерла до революции.
Скажите мне, но у вас это очень быстро, ваши отношения превратились в такую дружбу, да?
Да, дело в том еще, что я к этому времени переехал с Галерной улицы на Троицкую, на улицу Рубинштейна в Ленинграде, около Невского.
Ну, знаю это, знаю.
И оказался его соседом, он жил на Литейном. Он даже помогал мне переехать. У меня бы не было денег на грузчика, а мне надо было перевезти довольно большую библиотеку. И вот мы таскали с ним ящики с книгами, а потом купили водки и выпили за новоселье. И вот буквально с этого дня началась наша короткая дружба. Мы виделись иногда 6-7 раз в неделю, много гуляли, сидели в каких-то пивнушках, кафе. Дело в том, что я уже работал на киностудиях. Писал киносценарий, у меня были деньги.
Выпивали много вместе?
Ну, бутылку водки выпивали на двоих.
Ссорились часто?
Один раз в жизни.
Всего лишь?
Да, могу рассказать, как это
Давайте,
было.
Давайте, ну раз один раз, надо рассказать.
Мы сидели у меня, и пришел Бродский со шведской слависткой. Она приехала, чтобы написать учебник советской литературы. Бродский ничем помочь не мог, потому что он советской литературы совершенно не знал. Она сказала мне, расскажите мне что-нибудь о советской литературе. Я стал рассказывать там о Платонове, Бабеле, Булгакове, что вызвало невероятный протест со стороны Бродского. Он терпеть не мог ни Бабеля, ни Платонова, ни Булгакова, и он стал делать мне замечания. Я сказал ему, Иосиф, замолчи, не мешай нам. И мы подрались.
Даже подрались?
Да. И он ушел, сказал, меня здесь избивают. Но ночью он позвонил мне, и мы с ним встретились в буфете на Московском вокзале, потому что там буфеты работали всю ночь напролет, на Московском вокзале. Взяли сосиски, взяли 4 бутылочки пива и помирились.
Веселая была жизнь, хорошая, Евгений Борисович, да?
Да.
А вот скажите мне такую вещь. Что он был за человек? Почему я спрашиваю? Потому что, когда глядишь на его портреты, от них фотографии, от них веет каким-то таким холодком, а... Когда читаешь, в частности, ваше замечательное совершенно с ним интервью, которое меня поразило вот этой какой-то его человеческой теплотой, особенно когда он, там есть такой пассаж, он говорит о родителях, и совершенно поразившая у меня мысль, там звучит его о том, что с уходом родителей, по сути дела, кончается,
я помню,
кончается жизнь.
Вы знаете, Леонид? Он был, он сам о себе написал, я любил немногих, зато уж крепко.
Зато крепко.
Да. Он с чужими людьми был надменным человеком. Угу. И мог нагрубить, и, несмотря на чины и звания. Но в своей компании он был милейший, добрейший человек. Я многократно это на себе испытывал. Особенно, когда я приехал к нему в Америку. Угу. Он за мной ухаживал, как за маленьким ребенком. Он мне делал зубы. Он водил меня к глазному врачу. Он мне купил 2 пары очков. Он меня одел с ног до головы. Он водил меня по лучшим ресторанам. Он катал меня по всей Америке на своем Мерседесе. Когда мне надо было уезжать в Принстон, я ехал на автобусе. Автобус уходил в 5:30 утра. А я боялся по Нью-Йорку. Я же не знаю Нью-Йорка.
Ну, конечно.
Он встал в 5 и проводил меня на автобус. В 5, хотя он терпеть не мог рано вставать.
Ну, дружба понятие круглосуточное, как говорил Михаил Аркадьевич Светлов.
Да, да, Светлов, я помню, какой он. Я хорошо знал Михаила Аркадьевича.
Замечательно. А теперь я хочу еще вас спросить про его родителей, потому что вы их тоже хорошо знали.
Да, я их прекрасно знал. Я попал в довольно сложную ситуацию. Дело в том, что в это время, когда мы познакомились, я работал инженером-механиком на заводе имени Котлякова. А он бросил школу и мотался, как цветок в проруби. И они меня ему ставили в пример, что вот Женя работает, Женя инженер, а ты бездельник. И это меня очень смущало. Его родители были замечательные люди, особенно отец Александр Иванович Бродский. Он окончил географический факультет Ленинградского университета. Был географ и фотограф. Во время войны он был фронтовым корреспондентом. И он провел огромную кампанию в Китае, когда Советский Союз воевал с Квантунской армией в Китае. Он вернулся только в 1947 году в Ленинград. Привез массу китайских безделушек, ну, дешевых таких вот. И Иосиф очень на него похож. И внешне, и по характеру. Мать Мария Моисеевна, она из города Даугавпилса, она хорошо знала немецкий язык и одно время работала переводчиком в лагере для немецких пленных. Вот. Потом, когда я познакомился, она была кассиром в бане. Вот. Потом она уже нигде не работала, а была просто домашней хозяйкой. Она была замечательный кулинар, она его необыкновенно любила. И вот в его дни рождения, 24 мая, она устраивала день рождения, принимала 20-30 человек.
Вот такая компания. Действительно любила. Да. Действительно любила. А его действительно в честь Сталина назвали?
Да. Это точно.
И при этом, что еще интересно, я случайно увидел на календаре, что родился он в именины Иосифа Кирилла и Мефодия.
Кирилла и Мефодия, это я знал.
Здорово, как получилось. Скажите, родители его отъезд вынужденно сильно переживали?
Очень, очень переживали. Хотя, вы знаете, назвать его отъезд вынужденным нельзя в полной мере. Конечно, его вызывали, в определенные инстанции. И у него зародилась такая идея – жениться на иностранке, чтобы иметь два паспорта, чтобы ездить и туда, и сюда. Но этого власти не допустили. Они не хотели, чтобы он имел вот эту свободу передвижения между Советским Союзом и Западом. А в это время надвигался визит Никсона. И его хотели любой ценой отправить на Запад до приезда Никсона. Потому что Никсон мог задать о нем определенные вопросы. И ему дали срока на отъезд всего 2 недели. Вот я в это время был в Москве. Он приехал в Москву оформлять свой отъезд. Я с ним ходил повсюду, мы были вместе в Авире. Он почему-то не хотел лететь на Вену вместе с остальными евреями, а хотел лететь только на Лондон. И ему в Авире говорили, летите на Вену, а из Вены куда хотите.
В этом было какое-то отношение к вот этому еврейской эмиграции? Нет, я имею в виду, почему он не хотел лететь на Вену?
Он не хотел смешиваться с евреями. Ни за что.
Такой выкрест?
В общем, да.
Серьезно?
Да.
Серьезно, то есть он относился
к еврейской эмиграции в высшей степени скептически.
Вот оно как. Вот оно как. Какие все-таки были, однако, сложные такие ходы
И он полетел на Вену. Все-таки. Где его встречал Карл Профер, познакомил его с Оденом, и вместе с Оденом он уже полетел в Лондон.
Теперь, Бенни, раз уж мы затронули, благодаря вам, такой политический, что ли, ракурс, я вот и хотел вас спросить, а почему, собственно, власти тогда еще, в начале 60-х, к нему прицепились?
Я могу объяснить. Он ведь совершенно знаю, политикой не занимался. Я это знаю досконально.
Так.
А был в Ленинграде такой человек, Яков Михайлович Лернер. Это было время указов Хрущева о тунеядстве, о народных дружинах. Этот Лернер был авантюрист громадного размаха. Ему пришло в голову, что народная дружина, она не только должна бороться там со спекулянтами, с телятами, но должна бороться за советскую идеологию, бороться с диссидентами. Он пришел к первому секретарю Ленинградского обкома Толстикову и предложил ему, что его народная дружина будет бороться вот с идеологически неустойчивыми элементами. Толстиков его не понял и спросил, на какой закон мы будем опираться? Да к черту всякий закон, сказал Лернер. Ну ты попробуй, сделай один опыт, а мы посмотрим, ответил Толстиков. И он стал выискивать себе жертву Лернера.
Ох ты.
И так как он хорошо знал меня, а я работал в это время на заводе, он явился в первый отдел, куда меня вызвали. Ну, первый отдел это КГБ, вы знаете.
Ну, да, конечно.
Да. Он час меня расспрашивал, но я не мог быть тунеядцем. Я был инженером на заводе, я к 8 часам утра приезжал, вкалывал, получал там 120 рублей плюс премиальный. В общем, я не подходил.
Не так плохо получал.
Да. Ну да, на заводе. И в это время какая-то сила навела его на Бродского. А Бродский сменил к этому времени несколько десятков мест работы. Он по большей части нигде не работал, но он уже переводил стихи. Угу. И он наивно считал, что вот эти переводы, они его как-то страхуют. Чего Лернер совершенно не считал. И началось преследование Бродского. И тогда мне в голову пришла идея отвезти его в Москву, потому что Ленинград – сугубо полицейское место, где вот Лернер копал под него. А в Москве вроде бы для него не было никакого дела.
И вообще большая деревня,
большая,
да?
Деревня, да. Мы уехали в Москву. Нам Ахматова дала письмо Кардову к Виктору Ефимовичу. Мы пришли туда на Ордынку. Значит, там были сыновья Ардова, Боря и Миша, там был старший сын Нины Антоновны Ольшевской, это Алексей Баталов, киноактер, да. Ну, вот. Там были приятели их разнообразные, там день и ночь выпивали, закусывали, шутили. В общем, Бродскому очень понравилось. И он остался в Москве. И если бы он остался в Москве, может быть, никакого процесса не было. Но в это время у него же был роман с Мариной Басмановой.
Ну, знаменитый, да.
И он ее поручил своему приятелю, поэту Дмитрию Бобышеву. А Бобышев этим воспользовался и стал спать с Басмановой.
Что за негодяй?
И когда эти известия дошли до Бродского, он решил вернуться в Ленинград, чтобы разобраться. Я прекрасно помню, как это было. Он пришел ко мне, а я жил на улице Кирова. И говорит, дай мне 20 рублей на билет. Я уезжаю в Ленинград. Я говорю, тебя там арестуют. Я должен поехать, потому что Марина спит с Бобышевым. И я ему дал эти 20 рублей, и его арестовали.
Какое стечение обстоятельств личных, каких-то общих, действительно, на самом деле, да? Скажите мне, пожалуйста, ведь считается, что чуть ли не именно, так сказать, со случая Бродского началось такое диссидентское правозащитное движение. Это были первые письма в такую, в защиту. Это именно были по поводу Бродского подписанные. И Ахматовы, и Чуковским.
И Шостаковичем,
да. Маршаком и так далее. А как сам Бродский относился вообще к правозащитному движению, к диссидентству?
Очень скептически.
Серьезно?
Он мне рассказывал, что вот он ехал, когда в Столыпинском вагоне, когда он уже ехал в ссылку. Угу. Там рядом с ним ехал какой-то старик, крестьянин, которого арестовали за то, что он украл мешок от рублей, чтобы кормить скотину. И вот его-то диссиденты никогда бы не стали защищать. Вот у него не было никакой защиты. По мнению Бродского, диссидентов защищали только избранных интеллигентов. Что было неприятно Бродскому.
Ну, это вот такой, видимо, нонконформистский взгляд на все,
ну, да.
Ему был присущ. А теперь я хочу вас спросить о ссылке. Казалось бы, ссылка не самая веселая вещь, но Бродский ее уже в беседах, в разговорах с Волковым называет едва ли не лучшим периодом своей жизни.
Да, я был в ссылке.
Вы были в ссылке?
Я был в ссылке, да. Я отмечал его 25-летие, 24 мая 1965 года. Я был в ссылке. Это местечко, деревня Норинская, в 30 километрах от станции Коноша на дороге Ленинград-Архангельск. Угу. Это довольно такое бедное, убогое место, но очень красивое северное место, где жили многие люди, которые отсидели в лагерях. Там рядом была зона.
Ну, да.
И люди, которые вышли из лагерей, и которым некуда было деться, покупали там какие-то коморки и жили. Вот такую коморку снимал Бродский у крестьянина по фамилии Пестерев. Причем они были в идеальных отношениях с Пестеревым. Бродский даже упоминает несколько раз Пестерева в стихах. Ну, мы постоянно что-то посылали Бродскому, и меня поразило, что он все время запрашивал какие-то медикаменты. В основном пирамидон. Зачем тебе столько пирамидона? Оказалось, что он лечит всю деревню этим пирамидоном. Он вообще считал себя человеком, необыкновенно понимающим в медицинских проблемах. Он даже давал советы...
Он ведь, по-моему, недолго в морге работал.
Да-да-да. Он даже давал советы по части хирургии. Вот. И он лечил всех там старушек в этой деревне, стариков, вот этим пирамидоном. Ну, а потом, летом 65-го года, его, кстати, есть некоторая тонкость. Его ведь не реабилитировали, его амнистировали по юридическим законам. Так что за ним осталась судимость. И он никогда не хотел хлопотать об отмене судимости.
Ну, ему действительно в ссылке как-то хорошо жилось?
Он работал в совхозе. Мы с ним вместе ходили, когда я у него жил. Разгребали солому. Вот. Ну, работа была не каждый день. Ему присылали много книг, он учил английский язык, он писал стихи, много гулял. Он там очень окреп.
Ах так, ну, свежий воздух, да, конечно. Да. Свежий воздух, здоровый образ жизни, да, здоровый. Опять же, перемена.
Правда, питался он странно. Я помню, пытался варить обеды, а я ему привез такую высоченную банку югославской ветчины. Угу. Так он приходил с работы, выпивал кружку колодезной воды и заедал вот этой жирной ветчиной. Ого. И это был его обед. Я говорил, Иосиф, зачем? Вот я супчик сварил, вот картошка горячая. Нет. Если я буду питаться так, как ты мне советуешь, то они меня победили. А если я буду есть воду с ветчиной, то я победил.
Ну, здорово. Ага. Как у него действительно вот работала голова в смысле формирования собственной личности и собственного имиджа. И в связи с этим я, конечно, хочу такой задать вопрос, уже он может быть несколько тривиальный. Ахматова права была, сказав, что вот все эти преследования и ссылка сделали ему биографию?
Безусловно права. Безусловно. Потому что, когда на Западе опубликовали стенограмму процесса, сделанную Фридой Вигдоровой, он стал известен всему Западу. И это облегчило ему вхождение в американскую и английскую жизнь. Он приехал на Запад уже известным человеком.
А почему он сам не любил этот суд вспоминать?
Да, он не любил. Он очень не любил. Он считал, что его надо ценить только за стихи. Что те люди, которые муссируют проблему процесса, они не понимают в стихах, что он вознесся только на своем даровании, только на своей поэзии.
Ну, я думаю, что так оно по существу и было.
По существу это, конечно, так и было, конечно.
Но конечно, вот этот вот ореол мученика, конечно, режима, он, конечно, помог.
Какой-то ступенью ракеты, которая его запустила, была его процессуальная проблема, его ссылка, конечно.
Ну, а теперь, конечно, я не могу вас не спросить об Ахматовой, что его так сблизило с Ахматовой, это первое. И второе, ведь, как бы так сказать, к Ахматовой его привели вы.
Да.
Во-первых, я хочу, чтобы вы вспомнили, как вы сами познакомились с Ахматовой. А во-вторых, когда Ахматова вот так стала его отчетливо выделять из вашей группы, не ревновали вы немного?
Я не знаю, я не ревновал. С Ахматовой я познакомился, когда мне было 11 лет. Моя тетка Валерия Яковлевна Познанская...
У вас ранняя поэтическая,
да,
судьба во всех отношениях.
Подружилась с Ахматовой в Ташкенте во время эвакуации. Угу. А тетка была химик, лауреат Сталинской премии. Она была довольно состоятельная дама, и она как бы помогала Ахматовой. Она приехала в Ленинград в 46-м году после Ждановского постановления и поселилась в гостинице «Астория» в Дуксе. Это я помню прекрасно. И она
серьезная тетка была.
«Five o'clock» в честь Ахматовой. Подали чай, подали пирожные, какие-то хорошие бутерброды со ситриной, с твердой колбасой. И моя мама, которую тетка пригласила, захватила меня. Угу. И это было, значит, в декабре 46-го года. Сразу после постановления. А постановление было в августе.
В августе, да.
Да. А потом, когда я уже вырос и был студентом, я догадался, что Ахматова живет в Ленинграде. Но адреса я не знал, а в Ленинграде была такая организация «Ленгорсправка».
А в Москве «Мосгорсправка».
Да, и там за 20 копеек мне дали адрес Ахматовой. Она жила на улице Красной Конницы, и я прямо от киоска «Ленгорсправки» поехал к ней. Она меня приняла, и она сказала, что ей дали через Союз писателей квартиру на улице Ленина на Петроградской стороне. Угу. И надо упаковать библиотеку, чтобы перевезти, чтобы я помог. Я взял своего приятеля Бобушева, вот этого самого Бобушева.
Да, да, да.
Мы с ним учились в одной группе в технологии. Угу. В одной группе. И мы упаковали эту библиотеку и перевезли ее на Петроградскую сторону. Вот с этого дня начались мои уже, так сказать, вот такие постоянные общения с Ахматовым.
Но она вас не узнала или узнала, когда...
Узнала. У нее была невероятная память. Она не только меня узнала, она спросила, как здоровье моей матушки.
Замечательно. А что было в отношении Бродского как матери? Потому что все-таки он, нельзя сказать, что он такой...
Он не ее учитель.
Не ее учитель.
Если у него был учитель, то это Цветаева.
Цветаева, конечно.
Да. Угу. И до некоторой степени такой поэт Абелиут Александр Веденский.
Ну да.
Потому что родители Марины Басмановой были учениками Стерлигова, известного теоретика искусства. А он был приятелем Веденского. И в этой семье были стихи Веденского. Угу. И Иосиф их знал. Веденский, кстати, великий поэт.
Да, замечательный поэт.
Он поселился в Комарово на даче Раисы Львовны Берг. Это дочка академика Берга. Она была крупнейшей генетик, и у нее был институт в Новосибирском городке науки. А дача пустовала. Вот там она разрешила жить Бродскому. Там и у меня была комнатка. И Бродский там жил, и там вот с ним жила Марина Басманова. И он ежедневно приходил к Ахматовой, которой просто надо было помочь. Надо было пойти в магазин, надо было пойти на почту, надо было ей помочь просто в бытийном смысле, быта.
Ну, да.
И он этим занимался. Угу. Он привозил ей пластинки, она очень любила музыку. Я помню, как они слушали Персла, Гайдна, Глюка. В общем, вот.
Но ведь их действительно что-то очень сильно сблизило. Он даже дочь назвал в ее честь.
Конечно, да. Он ее любил. Она его воспитала по-человечески. Она его научила достойно жить в этом мире.
А вот, вы знаете, он ведь, вы сказали сейчас о том, кто на него, как на поэта, оказал влияние. Он ведь, когда он сам об этом говорил, он говорил, что и вы на него очень сильно повлияли.
Да, вы знаете, он называл меня своим учителем, но это довольно трудная проблема. Я не совсем понимаю, чему я его научил. Пить портвейн, может быть?
Ну, конечно, в силу того, что вы были старше, у вас в этом
на
было
5 лет,
больше,
да.
больше опыта.
Но дело в том, что я уже к этому времени обо многом подумал. И вот мои размышления о поэзии, о русской поэзии, о некрасовской традиции, о Блоке, о Пастернаке, о Мандельштаме, которых я уже прочел, они произвели на какое-то впечатление. Иногда я ему давал даже практические советы о том, что в стихах должно быть как можно меньше прилагательных. Он даже запомнил то, что я не помню.
Замечательно. А с Ахматовой у них вот такие вот поэтические такие семинары, уроки были?
Она говорила, что ему не могут нравиться ее стихи. Он это отрицал. Ну, конечно, он поэтически никак не связан с Ахматовой. Он связан с ней человечески.
Она высказывалась по его стихам?
Да, да. Она считала, что из нашей четверки, то есть... Бобышев, Найман, Рейн, Бродский, он самый лучший поэт.
Он самый лучший.
Да.
И опять же, ну я уже сказал, вы сказали, что не было ревности, но такой профессиональной поэтической ревности к нему не было?
Ну, в общем, может быть, до некоторой степени была, поэт же вообще ревнивец.
Ну, я поэтому и спрашиваю.
Да, наверное, было.
Вы знаете, что еще, говоря о влияниях на него, меня еще поразило, и опять же, мне кажется, это в вашем мемуаре о нем я прочел, о том, что он очень хорошо относился к Слуцкому,
да.
к стихам Слуцкого.
Да.
Вот уж, казалось бы, совсем разные
да,
поэты.
Да, он очень ценил стихи Слуцкого, называл его почему-то Борухом. Его Борухом никто не называл, его называли все Борисом. Абрамовича.
Ага.
Он встречался со Слуцким в Москве, и он ценил его стихи, может быть, за то, что Слуцкий привлек в свою поэзию большое количество прозы. Но ведь и Бродский прозаизированный поэт.
Ну да. Угу. То есть в этом. А Слуцкий, кстати, как к нему относился?
Слуцкий к нему относился, вы знаете, он его не особенно выделял. Слуцкий любил другую компанию, компанию Глеба Семенова, Бретонишского, Городницкого, Агеева, Нону Слепакову, Нину Королеву, вот Кушнера, вот их он считал главными поэтами. Он вообще мне говорил, что он покровительствует тем, кто учился на медные деньги, Слуцкий.
Ну, фраза знаменитая из да. его собственного стихотворения.
Да, да, да.
Понятно. А Тогда еще один, говоря об этом, так сказать, поэтическом таком пейзаже, человеческом поэтическом контексте, я не могу не спросить о взаимоотношениях вашей группы с вот теми, кого принято называть шестидесятниками, Евтушенко, ну, Вознесенский, Ахмадуллина.
Да, вы знаете, мы были в сложных, запутанных отношениях. В 54-м году в Ленинград приехали Слуцкий и Евтушенко. И пришли выступать в технологический институт. В это время в технологическом институте был литературный кружок, старостой которого был я. А шефом Никита Алексеевич Толстой, сын Алексея Толстого, ну, да, который был профессором физики. Слуцкий попросил Никиту Алексеевича Толстого дать ему физическую аудиторию для выступления. А Толстой не знал таких поэтов. Это 54-й год.
Ну да.
Слуцкого и Евтушенко. Я в это время был на кафедре черчения. Он по телефону внутренней связи мне позвонил, сказал: «Женя, приехали два авантюриста. Привезли какую-то липовую бумажку. Кто такие Евтушенко и Слуцкий?» Я сказал: «Это знаменитый поэт». Он сказал: «Я таких поэтов не знаю». Я говорю: «Никита Алексеевич, уверяю вас, что это очень талантливый поэт. Но где мы соберем аудиторию?» А я находился на кафедре черчения, где в это время чертили 100 человек. И я обратился к студентам, сказал: «Ребята, приехали два замечательных поэта, Слуцкий и Евтушенко, один час вас не спасет. Надо было сдавать чертежи. Выручите нас». И все 100 человек переместились в физическую аудиторию. И уже тогда Евтушенко читал «О свадьбе в дни военные», а Слуцкий — «Лошадей в океане». И потом они меня пригласили в гостиницу «Октябрьская», мы выпили вина, и они дали мне свои адреса московские. И с этого начались мои отношения и со Слуцким, и с Костолинским.
Но как все-таки, значит, многое разделяло Москву и Ленинград?
Да.
Если в Ленинграде лошади в океане,
Москва
и свадьбы...
Москва считала Ленинград скучным городом в поэтическом отношении, а Ленинград — Москву наглым городом.
Почему Бродский, опять же, так плохо относился к Евтушенко?
Вы знаете, это сложный вопрос. Он вообще не любил людей, которые заигрывали с советской властью. А Евтушенко же, он все время играл. Он был любимец советской власти. Он путешествовал по всему миру. Он путешествовал по всему Советскому Союзу. Он объехал 150 стран. И это, конечно, было неприятно Бродскому. Но Евтушенко хотел с ним дружить.
Ну да, и хотел помочь ему ведь.
Да, и когда Бродского отпустили из ссылки, он приехал не в Ленинград, а в Москву. И нашел меня в моей комнате на улице Кирова. И Бродский мне сказал: «Я 2 года не принимал ванны, а у меня в квартире в коммунальной не было ванны». Я позвонил Василию Павловичу Аксенову, и он сказал: «Приезжайте ко мне». Мы приехали к Аксенову, Бродский пошел принимать ванну, а я говорю Аксенову: «Надо как-то отпраздновать возвращение Бродского». Он сказал: «В ресторан невозможно попасть, сегодня воскресенье, это же было советское время».
Ну, конечно.
«Надо позвонить Евтушенко, он все может». Я позвонил Евтушенко, и он снял трубку. Это была удача. И он нас провел в Арагви, где мы сидели там за столом, и уже тогда Евтушенко допустил некоторое количество ошибок. Да. Он сказал Бродскому: «Ты очень плохо одет. У меня есть старый немецкий костюм, я тебе подарю». Бродский возмутился.
Он открыто отреагировал, Бродский, вообще?
Сказал: «Не надо, что ты, старый немецкий костюм, ни за что».
И чем закончилось эти
Бродский
посиделки?
Ушел.
Ушел, да?
А мы остались.
Когда я в комнату вошел, они сидели за столом так долго, что подустал и разорился стол, заветрилась закуска и заволгла, а в захмелевшем воздухе пустел осадок разговоров или шуток. Перед прощанием возникал раздел необходимый жизни промежуток. Но было оставалось 5 минут, еще сказать и выйти на дорожку, закончить миром этот страшный суд и вновь начать не страшный понемножку. В передней не толпили же пальто, а уходили прочь поодиночке. Борис и Миша говорили, что нельзя остановиться на полстрочки. Но утро обещало долгий день, зашифрованную молоком страницу, и одному безбожный деревень, другому бегство в желтую больницу, а я остался ночевать и спал в той комнатушке старшего из братьев, где черновик Ахматовой мелькал, как снег во мне потемки разлохматый. И снился мне какой-то дружный век, в котором все учатся по кругу, где остановка и неспешный бег вдоль времени и вопреки испугу.
Чем стала для него эмиграция?
Эмиграция была для него многообразным опытом. Первое время он жил в Ан Арборе, в штате Мичиган, где его приютил такой знаменитый американский словист Карл Профер, хозяин издательства «Арис». Угу. И Профер его устроил в Мичиганский университет тем, что называется в Америке холодным профессором. Угу. Это такая должность, когда нет определенных обязанностей, и человек должен просто беседовать со студентами на свободную тему. Ему за это неплохо платят. Вот этим Бродский занимался определенное время. Он был издан в издательстве «Арис», а потом он стал переезжать в другие университеты, потому что Ан-Арбор – это малюсенький городок, это ужасная дыра, ужасная провинция. Его тянуло в Нью-Йорк. И кончилось тем, что он поселился в Нью-Йорке, в замечательном районе Гринвич-Виллидж, где у него была маленькая двухкомнатная квартира на первом этаже, но к этой квартире примыкал сад. У Бродского был собственный сад, где он и сидел, у него была там такая дачная плетеная мебель, и писал, там читал.
Из полутора комнат дом в квартиру с собственным садом. Ну, это вот все как-то реализовывались на самом деле какие-то его такие мечты, причем мечты не материального плана, а именно какого-то такого поэтические.
Если ему не хотелось идти в ресторан, он снимал трубку, звонил в ближайший китайский ресторан, и обед приносили просто в этот сад.
Но, помимо всего прочего, случай-то ведь уникальный, что он... приехав вообще почти без знания языка, он свою поэтическую биографию...
Он лингвистически был гениальным человеком.
Серьезно?
Да, гениальным. Он же говорил и по-итальянски, и по-польски. Что касается английского языка, у него была большая проблема произношения. Очень сильный акцент. И когда он вел беседу, его не всегда понимали из-за акцента, но писал
он
замечательно,
он по-английски, да.
Писал. И вот его эссе, которые составили его американскую славу, они были им написаны по-английски.
Ну, случай, в общем, беспрецедентный, потому что даже Набокова тут не нужно вспоминать, потому что
Набоков
с детства
учился
был
в Кембридже, и он английский язык знал раньше, чем русский.
Но как вы объясняете, что его вот эта вот европейская, англосаксонская культура так легко и охотно приняла Бродского?
Вы знаете, он приехал уже человеком с определенной славой, с определенной позицией, и потом он вел чрезвычайно точную и сильную политику. Вы знаете, как я называл его? В багрец и золото одетая лиса. Лиса.
Замечательно.
Он знал, что кому говорить. Американцы же обожают людей с сильной волей, которые знают, на чем они стоят. И вот то, что Бродский говорил, он об этом, на этом настаивал с невероятной волей. Вот я присутствовал, я же жил у него. Как он давал интервью. Вот его спрашивали, как спасти сельское хозяйство Боливии. Откуда знать, как спасти сельское хозяйство Боливии? Но он, не задумываясь ни на секунду, отвечал, надо перестать сажать каучуконосы и сажать подсолнечник. Почему, неизвестно.
Это сколько не соответствовало вообще?
Нет, это было чистая фантазия.
От фонаря. Вы сказали лиса. Означает ли это, что он был человеком таким двоедушным, лицемерным?
Он знал каждый раз, с кем говорит. Вы знаете, что говорила Ахматова? Что умный человек... Это человек, который понимает, кто перед ним находится, с кем он разговаривает.
Ага.
А Бродский был очень умный человек.
Ага, замечательно тоже, как Ахматова сказала. Скажите мне просто, он был космополит?
Да.
Потому что я вспоминаю его стихи какие-то чуть ли начало 60-х годов. «Слава Богу, что я на земле без отчизны остался».
Да, это его детские ранние стихи. Но он любил Россию очень. Вы знаете, он так переживал не распад Советского Союза, а распад России. Вот его стихи об Украине – это свидетельство того, что он переживал за наше славянское пространство. Он был патриот и одновременно космополит.
Да, вот насчет стихов про Украину, они как-то сегодня так звучат особенно,
особенно
что называется.
Особенно да.
Так, гипотетически предполагая и зная его вот эти вот особенности его взглядов, несколько даже великодержавных, как бы он отреагировал на сегодняшние события?
Он бы, безусловно,
события?
Крайне приветствовал присоединение Крыма.
Серьезно? Вы
крайне.
Уверены в этом?
Абсолютно. Абсолютно. Крайне приветствовал присоединение Крыма. Тем более, что он любил Крым. Он постоянно ездил в Коктебель, в Ялту. Крым должен быть русским, он мне говорил.
То есть эта тема его и тогда уже занимала?
Тогда уже занимала, да.
И никакой, так сказать, контекст такой международной реакции, международной
Абсолютно.
Реакции на него бы не повлиял?
Он ненавидел либеральную мишпуху.
Скажите мне, когда вы приехали вот тогда в первый раз в Америку, фактически к нему, у вас была какая-то тайная цель, может быть, такое тайное задание, естественно, никаких спецслужб, а человеческое?
Нет,
как-то заманить
ясно,
его обратно?
Было ясно, что он никогда не вернется. Он и не хотел даже с визитом приехать.
Почему? Как это можно
это
объяснить?
Это я не могу. Я его спрашивал. Он мне отвечал: Женя, можно вернуться на место преступления, но нельзя возвращаться на место любви. Но это просто слова.
Ну, это слова, но мы помним, да, как...
У него была вот какая идея.
Так.
Из Хельсинки в Ленинград ходит паром. Без визы. На один день. Он хотел с Барышниковым вместе приехать в Хельсинки и на одну ночь и на один день приехать в Ленинград. Инкогнито. Погулять и через Хельсинки улететь обратно в Америку.
Вот оно как.
Да.
Вот оно как. Ну, наверное, еще, конечно, его какие-то вещи ранили, то, что он не сумел приехать на похороны
да,
ни к отцу, ни к матери, ни к отцу.
Очень его угнетало это. Очень, очень. Вот Кушнер считает, что он не приехал в Ленинград, потому что он был виноват перед родителями.
Ах, вот так.
Да.
Ах, вот так. Ну, и, но вместе с тем, на другой чаше весов, тут один, а по некоторым сведениям двое детей оставались.
Двое, конечно, дочь и сын.
Дочь и сын. А он поддерживал с ними какие-то
да, Андрей
отношения?
Был у него в Нью-Йорке.
Угу.
Но он ему не понравился, потому что он увлекся видеомагнитофоном. А он считал, что он должен проводить время в библиотеке. И он его раньше времени отправил обратно.
А это дочь, он с ней
а
не...
А дочь говорит. Он почти не видел, да. Это дочь балерины Кузнецовой.
Да, 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 но он признавал, что это,
да,
что это его дочь. Почему он не захотел даже похороненным быть? Или
знаете,
на этот счет не было просто никакой
не
воли?
Не было никаких указаний. Дело в том, что когда он умер, меня нашел такой крупный бизнесмен Колеров. Илья Колеров.
Да, был такой, ага.
Да. И он... заплатил за чартерный рейс. И мы полетели в Нью-Йорк на похороны брата. Он еще лежал в похоронном бюро в Гринвич-Виллидж. И когда произошли похороны и были поминки, то я имел беседу с вдовой Бродского Марии. И она мне сказала: Женя, а она барятинская по матери. Мою бабушку большевики расстреляли, хотя ей было 96 лет, когда они взяли Ялту. В 20-м году.
Да.
Могу ли я в такую страну отправить гроб своего мужа? И он год пролежал в холодильнике на кладбище Тринити Колледж в Нью-Йорке. А потом его похоронили в Венеции. Это была идея мэра Венеции.
Была такая легенда, апокриф, правда это или нет, что российская власть захотела высказать всяческие почести и прислал Ельцин, кажется, прислал какие-то желтые розы, которые на его...
Был гроб... Черномырдин на похоронах.
Даже Черномырдин
да, был?
Да,
сам. Я его видел своими глазами.
Так.
А там произошел комический так. случай. Там в похоронном бюро было два отделения. И в одном лежал какой-то известный мафиози. И вот эти люди, которые окружали этого мафиози, они моментально увидели в Черномырдине своего человека. Они подошли к нему и сказали по-английски: подойдите, у нас покойник не хуже, чем у вас.
как отреагировал Черномырдин, он тоже
он был человеком съемок. Он не пошел, он пошел.
Неправильно пошел. Да. Вы знаете, у меня тут такой последний в этой нашей замечательной беседе вопрос. Он опять же, так сказать, такой глобальный, как и тот, с которого мы начинали наш разговор. У вас нет такого ощущения, что Бродский, в общем, такой последний русский поэт такого масштаба, то есть поэт такой, властитель дум? Или все-таки русская поэзия продолжится?
Вы знаете, я думаю, что вот в чем дело. Бродский последний великий поэт русского модернизма, так, который начался в конце 19 века Брюсовым, Бальмонтом, Вячеславом Ивановым, Блоком. И вот последнее звено в этой великой цепи, в которую включены и Пастернак, и Есенин, и Мандельштам, и Слуцкий, и многие другие, последнее великое звено – это Бродский.
Неужели последнее?
Я думаю, да, потому что сейчас другая эпоха. Наступила эпоха постмодернизма, наступила эпоха механического авангарда, а Бродский – последний великий поэт, произведший колоссальное влияние на всю отечественную словесность.
Замечательно, замечательно сказано. Вы знаете, не знаю, как вы отреагируете на мою просьбу, но я бы хотел, чтобы вы отреагировали положительно, чтобы в завершении нашего разговора вы почитали свои стихи, посвященные Иосифу Александровичу.
С удовольствием. Запоздалый ответ Иосифу Бродскому. Замерзший кисельный берег, Финский залив, Кронштадт. Здесь мы с тобой гуляли, покуривая кэмл, месяц за месяцем, год или два подряд, здесь, под закатом, что багровое пламя пенил. Жизнь разбегалась, Атлантика шла на вы, дядя Сэм и Кремль грозили атомной бомбой, лавр астралистый, не стоивший головы, все еще медлил внутри пустоты утробной. Вот в Роттердаме, в гостинице «Гранд Централь», я тебя встретил, и мы заказали бушмел, но размыкается времени вертикаль, и упирается в воздух просторный, горячий, душный. Ангелы вдалеке галдят, точно высыпавшие из кухни официанты. Жизнь — это кросс, без пальто налегке, только над финишем глухо басят куранты. Жизнь — это рифма, это цезура, друг, ямб шестистопный, Александрийский прочерк, брошенный с яхты, спасательный легкий круг, голая муза под одеялом строчек, пальцы в табачной ржавчине, кариатиды дней, ось полярной звезды, стоптанные ботинки, чаша змея обвитая, тем она нам видней, что продается, как молоко на рынке. Слушай, смотри, падай под похоронный марш. Что нам Шопен? Даже Вергилий в передней. Эту помаду по жадным губам размажь. Все это прах по сравнению с небом бредней.
Замечательно, спасибо. Такие стихи прекрасны. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности» с поэтом Евгением Рейном. Мы вспоминали сегодня его друга, поэта Иосифа Бродского, которому на этих днях исполнилось бы 75 лет. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».